Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы поговорим о ситуации, которая сложилась в Республике Молдова после того, как Конституционный суд в этой стране объявил несоответствующим основному закону, выделенный по просьбе президента страны Игоря Дадона, российский кредит, что сразу же серьезно изменило всю политическую ситуацию. С нами на связи по скайпу из Кишинева Владислав Кульминский, исполнительный директор Института стратегических инициатив, и по скайпу из Киева Сергей Герасимчук, политолог, заместитель представителя Совета по внешней политике «Украинская призма». Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Перед тем, как перейти к беседе с гостями, сюжет о том, что же произошло в Молдове после решения Конституционного суда.
В Молдавии продолжается скандал вокруг российского кредита в 200 миллионов евро, который может привести к новому политическому кризису в стране. Как утверждается, правительство рассчитывало с помощью российских денег справиться с быстро растущим из-за пандемии коронавируса дефицитом государственного бюджета.
23 апреля 2020 года 56 из 101 депутата парламента Республики Молдова, социалисты и демократы, проголосовали за ратификацию кредитного соглашения с Россией. Москва готова была дать кредит на 10 лет под 2% с отсрочкой выплат на год. Первые 100 миллионов евро в Кишиневе ожидали в течение месяца, еще 100 миллионов не позже конца октября, до начала президентских выборов в стране.
Однако Конституционный суд Молдавии, рассмотрев обращение оппозиционных политиков, 7 мая аннулировал кредитное соглашение с Россией, признав его несоответствующим основному закону и нормам международного права. Суд фактически согласился с доводами представителей прозападной парламентской оппозиции о том, что документ содержит ряд сомнительных положений, которые представляют риски для национальной безопасности Молдавии. Такое решение вызвало недоумение в российской столице, где заявили, что переговоры по соглашению с Кишиневым проводились открыто и прозрачно. А президент Молдавии Игорь Дадон, назвав вердикт Конституционного суда циничным и крайне опасным, заявил, что без кредита под угрозой могут оказаться выплаты пенсии и заработной платы работникам бюджетной сферы. Поэтому, по словам молдавского президента, правительство инициирует переговоры с Москвой об условиях подписания нового кредитного договора. Российские деньги, убеждены в Кишиневе эксперты и оппозиционеры, призваны прежде всего помочь пользующемуся поддержкой Кремля Дадону переизбраться на второй президентский срок. Очередные выборы главы государства в Молдавии планируются на 1 ноября 2020 года. Предполагается, что главным конкурентом социалиста Игоря Дадона, как и 4 года назад, будет Майя Санду, бывший премьер-министр, лидер проевропейской партии «Действие и солидарность». На фоне скандала вокруг российского кредита Санду заявила о готовности поддержать в парламенте правоцентристскую группу Андриана Канду «Про Молдова», которая добивается вынесения вотума недоверия нынешнему правительству во главе с Ионом Кику. Оппозиционеры обвиняют действующего премьера не только в одобрении его кабинетом кредитного соглашения с Россией, кризисе в здравоохранении в условиях пандемии коронавируса, но и в невыполнении обязательств в рамках соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Евросоюзом.
Владислав, Конституционный суд Республики Молдова нередко оказывался одним из главных таких вот триггеров развития политической ситуации в вашей стране. Это было связано и с возвращением к общенародным президентским выборам, и с многими другими знаковыми решениями. Но вот сейчас, совершенно неожиданно, не просто произошло решение Конституционного суда, который поставил под сомнение российский кредит, произошла даже замена руководителя Конституционного суда. Так вот, что это все же? Политика или стремление соблюсти букву закона?
Виталий, ну давайте назовем вещи своими именами. Когда вы говорите, что Конституционный суд принимал много неординарных решений, на самом деле вы имеете в виду, что Конституционный суд в течение последних 8 лет находился под контролем политиков и исполнял политические заказы, к огромному сожалению. Он не был одним из столпов функциональной власти или независимости судебной системы. И он выполнял те решения, которые нужны были людям, контролировавшим государство Республика Молдова, в частности, Владу Плохотнюку. Сейчас президент Дадон попытался сыграть с Конституционным судом в ту же самую игру. Он тоже попытался поставить его под свой контроль. У него в Конституционном суде был свой председатель. Он считал, что ситуация находится полностью под его контролем. Когда Конституционный суд отказался идти на поводу у президента, и когда он принял достаточно независимое решение, отказав президенту в праве подписывать те договоренности с Россией, которые он хочет, Конституционный суд выступил в роли более независимого игрока, одной из трех ветвей власти, и, возможно, тем самым создав прецедент системы сдержек и противовесов в Республике Молдова. То есть Конституционный суд, по сути, сегодня вышел из-под контроля пророссийского президента Дадона, который считал, что он контролирует в Республике Молдова абсолютно все. И тем самым, отказавшись утверждать этот кредит со стороны России, который для президента Дадона крайне важен и который содержит очень много как минимум противоречивых положений, тем самым Конституционный суд дал начало такой достаточно серьезной борьбе за власть, которую президент Дадон, скорее всего, проиграет.
Я вот, когда мы говорим о самой ситуации вокруг российского кредита, вспоминаю о том, что это совсем не первый российский кредит, который приводил к серьезной дестабилизации ситуации в стране, которой хотели помочь из Кремля. Самый яркий пример, который мы все прекрасно помним, это российский кредит, который был выделен тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу во время Майдана 2013-2014 года. И этот кредит был воспринят не как экономическая помощь, а как стремление помешать европейскому и евроатлантическому курсу Украины. Можно сказать, что он стал причиной для еще более серьезного расхождения позиций между тогдашней властью и участниками Майдана. Продемонстрировал подлинные политические цели администрации Виктора Януковича и администрации Владимира Путина. И мы видим, что и в случае с Республикой Молдова российский кредит где тоже используется не столько как экономическая помощь, сколько такое приглашение к участию в сфере влияния. Вот это такой вот момент, который хочется обсудить с Сергеем Герасимчуком. Почему Кремль всякий раз применяет один и тот же инструментарий влияния и всякий раз обжигается, чуть ли не с одними и теми же людьми связываются все эти идеи, с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, например, который работает и на молдавском, и на украинском направлении.
Мне кажется, если говорить о российском кредите, о его сходстве с тем, что предоставлялось Украине в свое время, то надо помнить о том, что естественно, это была попытка России усилить свое влияние, но, как и любой кредит, предоставляемый Российской Федерации, очень часто это ловушка с двойным дном. То есть, с одной стороны, это были действительно деньги, которые президент Дадон мог использовать в качестве инструмента для усиления своей президентской кампании. Это деньги, которые должны были зайти в два транша, и первый транш уже весной, а второй транш осенью, накануне выборов, или между первым и вторым туром выборов. И, естественно, это могло усилить позиции Дадона, учитывая, что в бюджете Молдовы довольно серьезная дыра в пределах 800 миллионов. И в какой-то степени можно было использовать это на инфраструктурные проекты, на что-то привлекательное. С другой стороны, двойное дно состоит в том, что, как и в случае с Украиной, если даже президент Дадон проиграл бы на выборах, то его новый президент, которым, возможно, стала бы госпожа Санду, столкнулась бы с ловушкой этого кредита. То есть кредит надо выплачивать, кредит надо возвращать. А учитывая то, что по условиям кредита он мог разрастаться еще и до обязательств по займам, которые брали частные компании, то это могло бы стать серьезным ударом. То есть, с одной стороны, это поддержка Дадона, с другой стороны, ловушка для того, кто придет после Дадона.
Владислав, вот мне хотелось бы с вами поделиться таким соображением, я сказал, возможно, даже открытием политическим. Мы очень часто говорим о том, что политические линии в Республике Молдова и в Украине, они совпадают, и в том числе и по отношению к России, в том, как меняются политические силы. Но, может быть, мы здесь, в Киеве, делаем ошибку, когда думаем, что Республика Молдова в какой-то мере идет по украинскому пути. Может быть, наоборот, мы идем по молдавскому. Вот вы сейчас говорите о том, что президент Дадон проиграет свою борьбу. Вопрос просто в том, кому проиграет. Смотрите, ведь по большому счету мы видим, что и в вашей стране, и в Украине есть политические силы с совершенно четкими представлениями о том, что делать дальше. Господин Дадон считает, что нужно дружить с Москвой. Госпожа Санду и ее недавний партнер по коалиции господин Нестаси ориентируются на западные страны. Также и в Украине. Господин Медведчук, например, считает, что нужно дружить с Москвой. А господин Порошенко или госпожа Тимошенко, они за западные связи Украины. Но есть партии, которым, как мы видим, в общем, не очень важно, с кем. Лишь бы как-то находиться у власти. У вас это демократы бывшего фактического президента, да, Влада Плохотнюка, которые раскололись на несколько фракций. А в Украине это партия «Слуга народа», которая никак до конца не определится своим вектором развития. И вот у вас уже Плохотнюка у власти нет. И поэтому возникает вопрос, если господин Дадон проиграет, то кому? Ведь если эти так называемые демократические политики из демократической партии, которые уже из двух фракций, они сами не знают, с кем им вообще быть, то кому можно проиграть тогда?
Виталий, вы знаете, вы абсолютно правы. Ведь на самом-то деле сейчас борьба идет далеко не между прозападными и пророссийскими силами. Сейчас ситуация немножко другая. Президент Дадон, когда всю власть подмял под себя в ноябре 2019 года, ему тогда говорили, не стоит этого делать, потому что власти удержать не сможешь. Не получится так, что Республика Молдова станет пророссийским анклавом прямо за спиной Украины, и тебе позволят совершенно безнаказанно проводить здесь ту политику, которую ты хочешь. Ему говорили, что для тебя вот этот ситуативный альянс с проевропейскими силами — это самая лучшая политическая комбинация, которая только может быть. Он никого не послушал. Он взял всю власть в свои руки. Соответственно, в Республике Молдова создался пророссийский режим, который был замечен в абсолютно всех криминальных схемах, которые были и раньше при режиме Плохотнюка. Потому что президенту Дадону неминуемо пришлось делиться властью с разного рода сомнительными личностями и перезапускать все те схемы, которые существовали при Плохотнюке. Так вот, сегодня ни партия Майя Санду, ни партия Андрея Настаси, прозападные партии, в этом раскладе не участвуют. Сегодня мы видим очень такой прямой, откровенный реванш со стороны Влада Плохотнюка и со стороны Илана Шора. Это другой человек, олигарх, который сейчас находится в Израиле, которые пытаются отомстить президенту Дадону за то, что он тогда не пошел на коалицию с ними и отодвинул их тогда от власти. И, судя по всему, у них это получается очень успешно, потому что депутаты из этой правящей коалиции переманиваются в том числе за счет денег, в том числе за счет разного рода обещаний того, какие потоки им будут розданы. Мы сейчас в Молдове очень часто вспоминаем это знаменитое слово «тушки», которое вошло в парламентский обиход Украины. Вот. И, по сути, сейчас идет просто процесс реванша. Если президент Дадон потеряет власть, необходимо понимать, что эта власть попадет отнюдь не в руки прозападных партий. Она попадет в руки очень ситуативного альянса, задача которого, значит, отомстить президенту Дадону, отобрать у него рычаги власти и дальше продолжать, собственно говоря, рулить Республикой Молдова в своих собственных интересах. И единственное, что в Республике Молдова может перезагрузить всю ситуацию, это досрочные парламентские выборы, потому что этот парламент был выбран по правилам Плохотнюка, в него попали люди Плохотнюка, и, соответственно, это люди, которых абсолютно не заботит ни вектор развития Республики Молдова, ни какие-то долгосрочные проекты развития для страны. И без того, чтобы не пришел к власти новый парламент, не создалась другая коалиция, которая преследовала бы определенную идеологию, у Молдовы не будет движения вперед.
Спасибо, Влад. В эфире программа «Дороги к свободе». С нами руководитель Института стратегических инициатив Владислав Кулеминский и политолог Сергей Герасимчук. Я хочу вот что спросить у вас, Сергей. Возвращаясь к этой истории с Конституционным судом и вот с тем, что господин Кулеминский говорил о том, что это может быть такой инструмент для сдерживания определенных там политических сил, вообще такой инструментарий сдерживания противовеса. В Украине же тоже такая ситуация. Конституционного суда все время ожидают, что он будет таким вот инструментом сдерживания противовеса. На самом деле все время хочется, чтобы инструментом сдерживания противовеса были все-таки избиратели, чтобы работала сама политическая система. А выходит, что всякий раз все надежды на то, что какие-то решения власти будут остановлены, она оказывается в руках Конституционного суда. И получится у Конституционного суда хорошо, не получится, но, к сожалению, живем так, как получилось.
К сожалению, да. Хотелось бы, естественно, чтобы избиратель мог определять судьбу страны, а не Конституционный суд, который, по большому счету, тоже формируется очень часто по квотным принципам и с учетом интересов политических игроков. Даже если взглянуть на ситуацию с Конституционным судом Молдовы, мы можем поднять данные и увидеть, что новая председатель суда, госпожа Маноле, тоже имела политический опыт, была близка к блоку АКУМ, и это в какой-то степени может бросать тень на ее непредвзятость. Что касается избирателя, то меня вызвало некоторые сомнения утверждения Владислава сейчас. Дело в том, что, безусловно, парламентские выборы проходили в условиях, которые сформировал Плохотнюк. Но, с другой стороны, говорить о необходимости перезагрузки парламента сейчас, это значит вторить Дадону, который тоже угрожал еще накануне разбирательства в Конституционном суде, что он распустит парламент, и те, кто туда прорвались, в том числе сторонники Дадона, потеряют свои позиции в парламенте. И таким образом, с одной стороны, мы соглашаемся с тем, что необходима перезагрузка, но с другой стороны, разве мы хотим не дать отомстить Дадону? Разве мы хотим оставить Дадона у власти в том формате, в котором существует сейчас эта власть? Мне кажется, такое утверждение довольно сомнительно.
Я вот о чем хочу спросить у вас, Влад. В принципе, мы хорошо помним, что Москва делала после того, как Украина отказалась от так называемого кредита Януковича. Это была аннексия Крыма, это было начало необъявленной войны на Донбассе. То есть очень, так сказать, я бы сказал, резко отреагировали на нежелание соглашаться с предложением, от которого, по мнению Кремля, нельзя было отказываться. Ну вот, а какие, по вашему мнению, будут действия Кремля сейчас на молдавском направлении? Ведь просто так это не проглотит, это же уже понятно.
Виталий, ну вы знаете, вот только мне эта идея пришла в голову, и мы думаем с вами абсолютно в одном направлении. Президенту Дадону будет сейчас нанесен очень сильный удар, потому что на него сейчас будут вылиты ушаты компромата, которого, надо признаться, очень много. То есть в ноябре, когда Дадон взял власть, все это назвали победой там, России, да, в Республике Молдова, что Республика Молдова, в Республике Молдова, значит, Россия взяла власть под контроль. И во многом это было так, потому что в Республике Молдова еще не было президента, который бы настолько открыто и без всяких даже сомнений лег под Кремль, как это сделал Дадон. То есть в нем не было вообще даже и толики какой бы то ни было самостоятельности по ключевым для Республики Молдова вопросам, по внешней политике, по внутренней политике, по приднестровскому урегулированию и так далее. Сейчас этот удар, который будет нанесен по Игорю Дадону, будет, судя по всему, очень сильным. То есть от этого компромата, который пообещали уже вылить, значит, на него и партии, аффилированные с Шором, и партии, аффилированные с Плохотнюком, ему оправиться не удастся. Я думаю, что во всем этом раскладе президент Дадон и партия социалистов неминуемо начнут, если хотите, разваливаться, и их влияние на ситуацию в Республике Молдова очень резко снизится. Для меня это вопрос, честно говоря, уже очевидный и даже в каком-то смысле решенный. И тут вы абсолютно правы. Как на это отреагирует Москва? Посчитают ли они, что в Республике Молдова им был нанесен удар, схожий с тем, который им был нанесен с их точки зрения в Украине, и как они на это отреагируют? Я тоже немного опасаюсь этого сценария, потому что, знаете, значит, если захотеть дестабилизировать Молдову и дестабилизировать ее институты власти, даже демонтировать ее институты власти, это можно сделать достаточно легко. И да, Виталий, такие вопросы задают здесь все абсолютно люди, которые более-менее серьезно анализируют ситуацию. И, конечно, всем бы хотелось такого сценария избежать, но, с другой стороны, нахождение Дадона и социалистов у власти в Республике Молдова – это путь в никуда, это путь в тупик. И тут я с Сергеем абсолютно согласен, что никаких препятствий тому, что с ними сейчас произойдет, чинить никто не должен, и, я думаю, чинить никто не будет.
А вот скажите, Сергей, все же, по вашему мнению, Украина может сегодня оказывать хоть какое-то влияние на ту ситуацию, которая развивается в Республике Молдова? Потому что очевидно, что в Кишиневе всегда обращают внимание не только на Москву, но и на Киев. И мне кажется, что в последнее время, в особенности после того, как ушло в отставку правительство Майи Санду, особого такого вот интереса к тому, что происходит в Кишиневе, у украинской политической элиты, ну, просто нет.
В этом контексте надо говорить о том, что есть три стороны, на которые всегда обращают внимание в Молдове. Это Москва, это Киев и это Бухарест. И Украина уже однажды продемонстрировала, что может работать в одной команде с Бухарестом. Это было во время кризиса двувластия, тогда мы можем по-разному оценивать эту эффективность, но команда и Ауреску из Бухареста, и украинская сторона работали в тесной связке. И я не верю в то, что Украина самостоятельно может оказать достаточное влияние на развитие событий в Республике Молдова, но если мы будем поддерживать четкий и доверчивый диалог с Бухарестом, с румынской стороной, то тогда мы можем говорить о том, что, по сути, Республика Молдова окажется в кругу друзей, в кругу стран, которые настроены на позитивное развитие, европейское развитие Республики Молдова, и тогда это может сбалансировать в какой-то степени влияние Москвы.
А вот, Влад, скажите, пожалуйста, вот мы понимаем, что российского кредита нет, а тем не менее экономический кризис есть. И в вашей стране, как и в других странах, этот кризис только усугубляется эпидемией нового коронавируса и пандемией, и карантином, как таковым, его последствиями. И вот кто же вам поможет тогда, если российских денег нет, а своих тоже как-то в бюджете не наблюдается в достаточном количестве?
Виталий, ну, к огромному сожалению, это правительство попало фактически во внешнеполитическую изоляцию. То есть с ними не разговаривают ни на Западе, ни в Европейском Союзе, с ними не разговаривают ни в Украине, ни в Румынии. Особенно недавно, когда Румыния направила такую достаточно значительную помощь для Республики Молдова, ну, правительство фактически начало плевать в сторону этой помощи, что, на мой взгляд, было тоже крайне недальновидно. Поэтому правительство сегодня оказалось в тупиковой ситуации. Вот они сегодня собираются размещать какие-то евробонды под сумасшедшие проценты, значит, занимать где-то несколько миллиардов евро, то есть какие-то планы строить, на мой взгляд, совершенно фантастические, утопические планы. Нам необходимо помнить о том, что в Республике Молдова в ноябре должны состояться выборы президента. И от этих выборов тоже будет зависеть очень много. Президент Дадон будет делать все, чтобы эти выборы выиграть. Потому что если он эти выборы проиграет, то тогда и он, и его партия социалистов власть в Республике Молдова неминуемо потеряют. Я думаю, что они будут пытаться получить эту помощь из России, которая для них принципиально важна, разного рода другими способами. Попытаются, например, передоговориться с Россией об условиях кредита, а может быть начнут возить деньги чемоданами. Я знаю, там в самолетах, может через посольство, кто его знает.
Ну, вот такая интересная, конечно, история. В Киев тоже, насколько я помню, пытались по-разному провозить деньги в последние месяцы правления Виктора Януковича. Так что ничего нового мы тоже, к сожалению, не увидим. Да. А вот я хотел у вас спросить, Сергей, вот вы говорите о том, что Майя Санду может стать президентом. Я так понимаю, что вы говорите о ноябрьских выборах. А вы вообще действительно считаете, что демократические силы в Молдове достаточно, проевропейские, имею в виду, силы, достаточно сильны, чтобы опередить силы, которые выступают за дальнейшее развитие сотрудничества с Москвой?
Если говорить о возможных кандидатах на выборах, то мы видим, что в Республике Молдова палитра довольно широкая. И даже нынешний раскол между Санду и Нестасе, желание Нестасе отдельно баллотироваться как кандидат в президенты, говорит о том, что условно-демократический пул политиков разделен. И это довольно характерная черта для всех стран молодой демократии, в том числе и Украины. Демократы, однако, имеют свой объединять свои усилия перед лицом серьезной угрозы. И мне кажется, что если выборы будут проходить прямым голосованием, а не в парламенте, хотя такие идеи тоже озвучивались, если выборы будут проходить в ноябре, и если во второй тур выйдет Санду и Дадон, то у Санду есть шансы, во-первых, объединить демократов, включительно с унионистами, включительно с условными новыми демократами, которые называют про Молдову против Дадона. Второй момент – это то, что кризис и коронавирус существенно повлияли на ситуацию с электоратом. Электорат сейчас столкнется с экономическими проблемами, избиратель столкнется с тем, что те молдаване, которые вернулись из Румынии, будут нуждаться либо в финансовой поддержке, либо в возможности заработать в другой способ. И вину за это будут возлагать, естественно, на правительство, естественно, на президента. И в таких условиях Санду, да, имеет возможность сорвать еще куш протестного электората.
Я предлагаю сейчас подвести краткие итоги нашего сегодняшнего разговора. Вот у меня такой вопрос каждому из участников. Где все-таки через несколько месяцев будет, по их мнению, Республика Молдова, так сказать? Западным будет вектор ее развития или московским, кремлевским? Господин Кулинский.
Виталий, я опасаюсь развития ситуации по достаточно хаотичному сценарию. Я полагаю, что Республику Молдова ждет очень тяжелый период. Дело в том, что победа пророссийских сил в том виде, в котором ее видели в Москве, и в том виде, в котором ее видел президент Дадон в ноябре прошлого года, в Молдове просто невозможна. Ввиду настроения электората, ввиду геополитических обстоятельств и так далее и тому подобное. И сейчас, когда по этой позиции будет неминуемо нанесен очень серьезный удар, большой вопрос – каковы будут действия и президента Дадона, и Москвы? То есть они могут захотеть пойти ва-банк, и поэтому ситуация может развиваться по достаточно конфронтационному пути в ближайшие несколько месяцев, что может, в принципе, привести к такому, знаете, к ситуации хаоса. Хотя очень надеюсь на то, что президент Дадон отступит и отойдет от власти мирно.
Господин Герасимчук.
Россия всегда разыгрывает параллельно два сценария, и это касается и Украины, и Республики Молдова. Либо эти государства становятся пророссийскими, либо нужно приложить все усилия для того, чтобы продемонстрировать, что это failed state. И я думаю, что именно эту вилку Россия будет снова использовать. Либо пророссийское государство, либо, если не удается одержать победу, приложить усилия к тому, чтобы государство было признано как failed state и пытаться рулить в условиях хаоса.
Ну вот такие два, я бы сказал, сценария выхода из ситуации, которые видят наши собеседники. Очевидно, что мы еще не раз вернемся к тому, что будет происходить в результате, какой именно сценарий будет. А может быть, произойдет какой-то третий сценарий, о котором мы еще даже не подозреваем, потому что мы хорошо знаем, как иногда меняется ситуация на постсоветском пространстве, совершенно неожиданно даже для тех, кто считал, что он уже просчитал все, я бы сказал, правила игры. И очень часто бывает, что свое слово говорит не политическая система, даже не политическая элита, а народ. Сегодня мы говорили с исполнительным директором Института стратегических инициатив Владиславом Кулеминским и политологом Сергеем Герасимчуком о том, что происходит в Республике Молдова после решения Конституционного суда этой страны. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго. Оставайтесь дома и смотрите и слушайте «Дороги к свободе».
Только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.